Здравствуйте, 19:05 в Москве, это канал «Живой гвоздь», меня зовут Евгения Родионова, за режиссерским пультом сегодня целый день Андрей Меликов и особое мнение представит для вас медиа-менеджер, основатель «Трибуны.ком» Дмитрий Навоши. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, с вами как с медиа-менеджером хотелось бы обсудить сегодняшнее заявление господина Лукашенко на форуме, который происходил в Могилеве, форум медийного сообщества страны. И вот Александр Григорьевич заявил, в частности, о необходимости усилить влияние пропаганды и контрпропаганды, усилить идеологическую работу. Вот он заявил о том, что не стоит белорусов кормить болтовнёй якобы независимых СМИ. Господина Лукашенко на форуме... Секундочку. Вот. И он считает, что так же делается на Западе, и в Беларуси необходимо... делают то же самое, поскольку Беларусь оказалась в кольце врагов, и никогда такого влияния, такой атаки со стороны Запада не было на Республику Беларусь. Что вы в целом сейчас можете сказать? Ну и по поводу этих заявлений Лукашенко, насколько там в целом осталось возможно для свободной журналистики в Республике? И как вообще после событий 2020 года выглядит медиаструктура в Республике Беларусь? В связи с тем, что некоторые журналисты покинули страну, например, кто-то должен был остаться.
Ну, вы как-то, мне кажется, смягчаете. В Беларуси не было ситуации, что вот некоторые журналисты покинули страну. В Беларуси, к сожалению, у журналистов по итогам 2020 года было только два пути. Все журналисты покинули страну, кроме тех, кто оказался в тюрьме, если говорить о независимых журналистах, которые продолжают работать в своей профессии. Я в данном случае знаю, о чем говорю. В этом нет ни капли оскорблений для кого-то из оставшихся коллег, потому что я вижу, что и в нашей компании «Трибуна», и в ряде других медиа менты прошли даже по бывшим сотрудникам, и даже их на всякий случай пытались заставлять на камеру говорить какие-то слова, что сожалею, без попутал, вот вляпался в работу в независимом медиа, пришлось, вы знаете, пришлось правду говорить людям, но сожалею, больше не буду, обещаю, все такое. А вообще, ну, вы знаете, наверное, ситуация, как вы говорите, вот, с медиа в Беларуси, наверное, нам представляется хуже, чем она есть на самом деле. Если Лукашенко до сих пор чего-то боится, если до сих пор высказывает опасения и пытается как-то стимулировать всю свою вот пропагандистскую свиту к тому, чтобы работать эффективнее и делать больше. Хотя, кажется, ну, как вы помните, там их определение, начиная с того же 2020 года, что была какая-то горстка отщепенцев, и та вся уехала. А все, кто были сбиты ей с толку, уже передумали и давно поддерживают своего, как он себя называет, президента и избранный им курс. Ну нет, что-то неспокойно, что-то внушает ему какие-то страхи, что-то требует его призывать пропаганду усилить. Понятно, что когда он ссылается на западный опыт, это такая же история, как и у Владимира Путина. Никто не верит, что демократия есть по-настоящему. Им всем кажется, что они просто изображают как-то правдоподобнее. А на самом деле всем рулят, кто там, масоны, Ротшильды, ЛГБТ, там, наверное, сейчас как новая террористическая организация, и кто-то в таком духе. В общем... Это неспокойствие Лукашенко меня вдохновляет и говорит о том, что, наверное, белорусские медиа что-то все-таки продолжают делать правильно и, наверное, какое-то влияние внутрь страны сохраняют, несмотря на то, что находится вне ее.
Вот, как раз по поводу влияния. Ведь у нас тоже после начала так называемой спецоперации журналисты вынуждены были покинуть страну, но кто-то еще все равно остался в России из независимых журналистов, их очень мало, но они есть. Большинство уехали, и есть мнение о том, что СМИ, которые вынуждены были покинуть страну, они отрываются от российской действительности, они уже не чувствуют вот этот вот контакт с людьми, не чувствуют обстановку, атмосферу. Есть ли что-то такое у вас? Например, белорусы, они в основном что смотрят? Может быть, есть какая-то статистика? Понятно, что затруднены соцопросы в Республике Беларусь, ну, как и в России, собственно. Но, тем не менее, то что они потребляют, люди, граждане Беларуси сегодня в основном?
Ну, конечно же, работа медиа вне страны – это что-то, что не является здоровой ситуацией, и так быть не должно. Это создает проблемы для вот того самого, как вы говорите, там, такого тесного там, контакта, там, ощущения духа времени, понимания проблем, там, не знаю, людей, которые живут с тобой на одной улице, или там более детей в ту же школу, что и ты. И, безусловно, это бьет по эффективности работы белорусских медиа. Безусловно, это подрывает, там, создает им дополнительные риски и угрозы. В них меньше, реже можно видеть картинку с мест. Хотя все еще можно, и все еще находятся какие-то уже не журналисты, а волонтеры, какие-то люди, которые скрытым образом присылают свидетельства, в том числе о передвижении войск, за что им, ну, просто Лукашенко угрожает уголовками. Тот же телеграм-канал «Белорусский Гаюн», который с первых дней войны был и для белорусов, и для украинцев главным источником знания о том, откуда взлетают ракеты, откуда взлетают бомбардировщики. Тогда еще они взлетали из белорусских аэропортов. С осени 22 года этого уже не происходит. Какие войска перемещаются российские по территории Беларуси? Это все добывалось руками простых белорусов, простых жителей, ну, как бы в основном сел, иногда небольших городков, в которых располагались российские войска. И вот ценой буквально своей свободы люди пытались сообщать наружу какую-то вот ценную информацию. В какой-то степени это продолжается и в отношении невоенных новостей. Мы по-прежнему видим какие-то инсайды. Это все, безусловно, содержит риски для людей, кто так делает. Но, получая такие сведения, мы получаем в том числе и сигнал о том, что в стране все еще много наших людей, много людей. Ну, несмотря на то, что 500 000 белорусов уехали из страны после 2020 года на протяжении последних 3,5 лет, мы понимаем, что до сих пор в стране больше белорусов, которые голосовали против Лукашенко, чем тех, которые голосовали за. И это, может быть, тоже причина вот этого неуютного, такого неспокойного ощущения Лукашенко до сих пор. И, отвечая на второй ваш вопрос, как выглядит медийное поле Беларуси, оно выглядит смешанно. Конечно же, часть белорусов довольно эффективно как бы покрываются пропагандой, которая пытается быть уже такой более разнообразной, более всесторонней. Им тоже вот кажется, что нужно, как российская пропаганда, какие-то делать более хитрые форматы, агрессивнее захватывать интернет, там пробовать какой-то ТикТок, Телеграм-каналы и так далее. Но основную, конечно, вот такую подконтрольную, ментально подконтрольную Лукашенко и до сих пор голосующую за Лукашенко аудиторию, она все-таки покрывается телевизором и радио, такими классическими методами пропаганды. Я бы сказал, что основная такая борьба сейчас на территории Беларуси между российской пропагандой, которая все-таки чуть более искушенная и, наверное, разнообразная, и белорусскими независимыми медиа. Потому что, да, сложно это скрывать, но уничтожая белорусские независимые медиа, блокируя их, бросая журналистов в тюрьмы и так далее, Лукашенко не столько забирает эту аудиторию, ну, как бы под облучение своей собственной пропаганды, сколько выталкивает их в российское информационное пространство.
Дмитрий, на этом же форуме Лукашенко заявил о том, что он не хочет войны, якобы, и делает все, чтобы ее не было. И ни один житель Беларуси не хочет войны, сломать жизнь и гнить в окопах. Это не нужно ни одному гражданину Республики Беларусь, заявил он. Также он говорил о том, что необходимо больше показывать каких-то мирных новостей, поскольку он чувствует, что население требует мирной повестки, показать комбайнера, который убрал урожай, доярку, который занимается каким-то созиданием, а не бесконечную войнушку. Потому что его задача, Лукашенко, не допустить войны. Как вы считаете, это все вот эти разговоры о том, что он не хочет допустить войны, их можно сравнить с риторикой, например, Владимира Путина о его желании мирных переговоров скорейших? Или все-таки Лукашенко действительно боится быть полноценно втянутым в конфликт и каким-то образом пытается этому противостоять?
Конечно же, Лукашенко боится прямого участия в войне, точнее, более прямого, нежели вот предоставление на первом этапе вот вторжения своей территории для прохода российских войск в Киевскую область, в Киевскую и Черниговскую. Конечно же, именно этот страх привел к тому, что Беларусь перестала даже быть подходящим для... Ну, точнее, она осталась подходящим, но перестала быть используемым пространством для обстрела Украины российскими ракетами или там российскими бомбами. Как я уже говорил, уже почти 1,5 года с территории Беларуси эти удары не наносятся. И мы можем только домысливать, Простите, и мы можем только домысливать, как эта договоренность была достигнута украинскими войсками, украинскими политиками с Лукашенко. Скорее всего, это, конечно же, была договоренность, достигнута через угрозу. И мы, там, наверное, единственным сценарием, возможно, такой угрозы видим, что вот, а что если, не знаю, с нашей территории к вам зайдет полк Калиновского, и за кого будут белорусы? И, вероятно, Лукашенко решил не проверять эту историю и вот как-то уговорил Путина все-таки снижать объем использования белорусской территории для войны. Конечно, участие как бы Лукашенко, его власть зиждется на как бы более слабой основе, нежели там путинская власть России в России в данный момент. И, конечно же, риски для него участие в войне содержат более высокие. А с другой стороны, даже люди, которые почему-то продолжают считать Лукашенко подходящим правителем в Беларуси, вне всякого сомнения, такие люди в Беларуси есть, и до какой-то степени пропаганда работает, даже они не склонны поддерживать идею использования Беларуси для войны, или тем более белорусских войск, или тем более собственного участия в войне. Все-таки в этом смысле, несмотря на, вот, знаете, там, из оптики Путина или из оптики Кремля, там, Россия, Беларусь, Украина, это все как бы одна страна, много русского языка везде. Но это вот тот пример, где мы видим просто довольно значительное отличие в самосознании, например, белорусов. И вот этот вот страх войны, а не вот история про «можем повторить», она в Беларуси всегда ощущалась значительно сильнее. И для меня, как человека, который много жил во всех трех странах перечисленных, ну, как бы я эту разницу очень остро ощущаю. И она в данном случае начинает себя проявлять. Все-таки и в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне Беларусь была, собственно, арена сражений. Да и до этого в большом количестве войн, и в польско-советской, и в наполеоновских, и там можно долго загибать пальцы. И память той же Второй мировой войны, простите, ну, каждый четвертый белорус был, ну, просто погиб в этой войне. И это как бы все равно проходит через поколение, несмотря на всю пропаганду, советскую пропаганду, постсоветский такой культ войны, который выстраивался в том числе в России, он не получил так много поклонников в Беларуси, как в России. В Беларуси войны откровенно боятся. И в этой ситуации это, конечно же, хорошо.
А, Дмитрий, вы сказали о том, что боятся войны и так далее. А вот когда проходил парад Победы 9 мая, в России он уже методами пропаганды приравнен, можно сказать, к нынешним событиям. И люди, которые приходят на парад, они чествуют нынешних героев так называемых специальной военной операции. И пропаганда делает все, чтобы это как-то приравнять эти события. Вспоминать не тех героев, которые действительно победили нацизм в 20 веке, а именно сегодняшних ветеранов, контрактников, мобилизованных. В Беларуси есть тоже такое сравнение и отождествление, или все-таки категорически нет?
Ну, к счастью, белорусская армия за все время, за 30 плюс лет своего существования ни разу не участвовала ни в каких вооруженных конфликтах, и поэтому просто повода для такого культа войны не сложилось. Безусловно, есть определенный культ вот праздника Победы, и Лукашенко, поскольку, ну, он пришел под такими советскими лозунгами, да, он сразу же, если вы помните, еще в 90-е отменил там гимн, флаг независимой Белоруссии, там вернул все, как было, Советский Союз. И в целом возвращение такого совка или там превращение Беларуси в такой осколок Советского Союза было, ну, всегда большой частью его программы. Культ войны тоже бы не присутствовал. И упомянутый вами парад Победы, ну, я напомню, опять же, тот же самый 20-й год, когда из-за ковида даже в России парад Победы отменили.
Да, да, да. Лукашенко не побоялся ни ковида, ничего.
Да, да, да. И для него это был даже такой особый жест. Смотри, Владимир Владимирович какой-то слабак, а вот мы тут такие крепкие парни, ну, умрут сколько-то там ветеранов из-за ковида дополнительных, которых мы притащили на этот парад. Зато картинка красивая, смотри, какая. Есть, конечно, этот культ победы, но он ни в коем случае не подразумевает ни в случае с белорусской армией, ни даже с самим Лукашенко желание прямо повоевать. То есть все-таки различие между Путиным и Лукашенко, легко писать фразой, что если Путин хочет править, ну, как бы везде, вот во всем этом своем воображаемом русском мире, то Лукашенко устраивает тот, как он называет, клочок земли, несмотря на то, что Беларусь 14-я по размеру страна в Европе, его устраивает этот клочок земли, и вот надежность его правления, его волнует, конечно, гораздо больше.
Владимир Путин недавно, буквально там несколько дней назад, посещал Беларусь с официальным визитом, со своей делегацией, и вот в чате задавал вопрос Илья Евсеев. Илья, спасибо огромное за вопрос. Друзья, задавайте тоже в чате вопросы Дмитрию. Вот, Дмитрий, как вы думаете, что Путин периодически встречается с Лукашенко? Зачем в Минск прилетал борт Януковича? Вот такой его вопрос.
Ну, про Януковича это отдельная история. Начнем с Путина. А с кем Путину еще встречаться? Куда ему еще ездить? Много ли стран
вот в
мире?
Китай сначала съездил, потом в
Беларусь. Ну, вот, Китай, Беларусь. Давайте попробуем понять, сколько еще пальцев мы можем загнуть. Ну, сколько-то загнем.
Кашки есть вот сейчас.
Куда Путину безопасно прилететь и где ему ничего не угрожает? Напомним, что ордер Международного суда по-прежнему действует в его отношении. Мы рассчитываем, что и в отношении Лукашенко тоже такой когда-то будет выпущен. Раз там Украина готовит свой какой-то там саммит мира с европейцами и всякими прочими, вот они такой маленький саммит войны устроили поблизости. Кстати говоря, реально поблизости. Я даже специально проверял в утро прилета Путина, добивает ли ракета Атакамс до резиденции Лукашенко. Добивают, да. Как сказать, мы можем здесь выдвигать версии. Я не уверен, что у меня есть какая-то одна, которая явно доминирует над всеми остальными. Скорее всего, это как бы регулярные их какие-то встречи. Лукашенко с Путиным встречаются чаще всего, чаще, чем, наверное, чуть ли не со всеми другими политиками вместе взятыми. И Лукашенко продолжает оставаться союзником в этой путинской войне и декларировать себя союзником, несмотря на вот эти свои антивоенные заявления. Мы же знаем, что когда ему нужно, или когда его Путин попросит, когда ему нужна какая-то психологическая атака, Лукашенко может сказать и что-то прямо противоположное. Давайте вспомним, когда он приютил вагнеровцев у себя, он говорил, что вагнеровцы прямо рвутся в Польшу, чуть ли не в аэропорт Жешов буквально, который является такой базой для доставки военных грузов в Украину. Или буквально месяца, мне кажется, два назад, когда на границе с Литвой он немножко галлюцинировал на тему того, как белорусская армия будет удерживать Сувалский коридор как бы по границе Польши и Литвы, и вот это пространство до Калининградской области, как он будет отрезать страны Балтии от сухопутной границы с Евросоюзом. То есть, в принципе, Лукашенко, поскольку он сам не хочет, и он, наверное, не фантастически полезен вместе со своей армией в войне прямой против Украины, он сейчас используется и будет продолжать использоваться как часть психологических операций и против Украины, и против Европы, особенно соседних европейских стран. И приезд Януковича может быть такой же вот пылью в глаза, что вот смотрите, что там в России пытаются разыгрывать вопрос нелегитимности Зеленского. Вот они, может быть, какого-то легитимного себе украинца пытаются таким образом найти, достать, отряхнуть от пыли и снова как попробовать с ним воспользоваться.
Да, как раз вот Путин выступал в Ташкенте, в очередной раз заявил, что действительно президент Зеленский не легитимен, нет такого закона в Конституции, значит, страны. Да, вот сейчас. Единственная легитимная власть в Украине – парламент и спикер Рады. Вот, заявил Путин, чтобы никто не забыл. Вот, Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Верховной Рады. А полномочия главы государства там ничего не сказано. Вот, поэтому, да, сейчас эта тема действительно раздувается. Тем не менее, что касается встречи Лукашенко с Путиным, там они обсуждали вопросы по кооперации в сельском хозяйстве, в энергетике. Вот Лукашенко говорил о том, что заявил, необходимо окончательно согласовать условия поставок нефти и газа в Республику Беларусь. Мы обсуждаем это не первые годы, а сегодня Владимир Владимирович принял соответствующее решение, наконец. Не знаю, насколько действительно этот вопрос будет решен. И, конечно же, также они обсуждали историю с учениями по применению нестратегического ядерного оружия. Вот, поэтому, конечно, с одной стороны, войны никто не хочет, Лукашенко в частности, и делает антивоенные заявления, но с другой стороны, совместные учения проходят и планируются и так далее.
Да, простите, что я перебил вас. А можно я уцеплюсь вот за эти слова про совместное учение в отношении ядерного оружия? Потому что это вот пример того блефа, в котором участвует Лукашенко. Потому что, простите, у Лукашенко нет своего ядерного оружия. Там какая-нибудь Германия, где расположено американское ядерное оружие, ядерной страной не является. Конечно же, даже если российское ядерное оружие уже попало на территорию Беларуси, мы все еще ищем, и независимые белорусские медиа все еще ищут подтверждение тому, попало оно уже на территорию Беларуси или нет. Пока это не является железным фактом, пока это скорее заявление пропаганды, мы стопроцентной уверенностью, кстати говоря, международной разведки тоже пока не обладают. Но даже когда оно туда попадет, оно не станет белорусским ядерным оружием. Конечно же, ни Лукашенко, ни каким-то белорусским офицерам никто вот эту пресловутую красную кнопку не вручит. Но поскольку Путину нужен напарник, ему нужно демонстрировать коалицию, ему нужно показывать, каким он блоком может угрожать всему миру и особенно Украине, да, вот тут используется Лукашенко как, смотрите, вот мы две ядерные державы, если что, кто на нас?
Да, поднимет руку, кто осмелится. Смотри, Дмитрий, ну ведь Александр Григорьевич, он, как мне кажется, по крайней мере, все время проводил раньше многовекторную политику. И более того, за это он сильно критиковался российской пропагандой. И это длилось долгое время. Он делал очень неоднозначные заявления, старался не рвать ни в коем случае отношения с Западом. Что стало переломной точкой, когда он полностью вот так вот лег под Путина? В кавычках.
Ну, 20-й год – это единственный такой… Эту точку очень легко определить. Понятно, что он до этого колебался как маятник. Евросоюз, он говорил, дайте денег, а то Путина. Путин говорил, дайте денег, а то вот Евросоюз мне тут предлагает. Довольно эффективно брал деньги с обеих сторон. На этом во многом базировалось, ну, деньги, либо деньги в виде скидок на ту же нефть и газ, которую вы упоминали. И долго на этом базировалось такое как бы белорусское экономическое чудо, лукашенковское экономическое чудо, потому что он добывал ресурсы для своей страны, иногда, к сожалению, в виде долгов, и эти долги лежат сейчас таким неоплатным бременем на белорусском бюджете. Беларусь не способна платить свои долги перед Россией, не случайно мы все время видим, это тонет в потоке новостей, но по этим долгам приходится переносить сроки оплаты, замораживать проценты и так далее, и так далее. Беларусь сейчас, в общем-то, страна-банкрот, если бы не путинская поддержка. Вот этот второй вектор исчез, конечно же, в 2020 году, потому что до этого момента Европа действительно пыталась думать, что Беларусь, что Лукашенко может быть не полностью подконтролен Путину. Или вот, может быть, у кого-то были иллюзии до 22 года, но когда Лукашенко представил свою территорию для прямой войны с Украиной, вот этот антивоенный Лукашенко, который говорит, что мы сейчас все за мир и выступает чуть ли не с мирными инициативами, когда он позволил просто более эффективно убивать украинцев, в этот момент, мне кажется, иллюзий ни у кого не осталось. И, конечно же, справедливо, Европа и весь остальной цивилизованный мир не считают его просто способным хоть чем-то значимым, принципиальным Владимиру Путину отказывать. Это просто его прокси. Путин любит прокси. Какое-то время он искал прокси в Украине. Вспомним ДНР, ЛНР. Потом эта история была свернута как в тот момент, когда она уже перестала быть нужна. Это просто еще как бы вот один такой прокси. И, конечно же, никакого другого вектора у Лукашенко нет. Я думаю, что это не сделает Беларусь богаче. Это не сделает... У Лукашенко больше нет возможности арбитража. Нет возможности говорить Путину, что не дашь столько, сколько мне нужно, попрошу кого-нибудь другого. Ему больше не у кого просить. Может быть, в отношении Китая. Они пытаются делать вид, что у них есть какая-то своя политика в отношении Китая. Но я думаю, что нет. Это будет политика строго в русле российской политики в отношении Китая. И Китай, в принципе, не замечен в раздаче каких-то слишком больших сумм денег. Поэтому, да, с многовекторностью покончено, в первый день большой войны, самое позднее, а то и раньше.
Выборы президента Беларуси должны пройти не позднее 20 июля 2025 года, то есть в следующем году. И вот зрители задавали в комментариях вопросы под вашим прошлым стримом с Максимом Курниковым. И задавали такие вопросы, есть ли какие-то планы у оппозиции по участию в этих выборах?
Если есть, то они не озвучены. Я думаю, что очень сложно изобрести план участия в этих выборах. По крайней мере, ничего сопоставимого с 2020 годом быть точно не может. Очевидно, что мы видели, что даже Путин сделал какие-то выводы для себя из белорусских выборов 2020-го. Никакой кандидат, хоть сколько-то неконтролируемый Кремлем, на пушечный выстрел не будет подпущен к бюллетеню. Никакие, там, по-моему, Думцова, да? Как ее звали? Дарья?
Думцова, Надеждин, да.
Да-да-да. То есть какие-то люди, сколь бы электорально, как ему казалось бы, слабы не были, никуда, конечно же, не попадут. Только строго отобранные кандидаты, прям отборные какие-то мрази, на которых негде ставить клейма, и которые даже в случае какого-то прилива протестного голосования ни в коем случае не будут играть какую-то свою игру, отдельную от администрации президента. Очевидно, что в Беларуси все будет точно таким же образом. Очевидно, что, к сожалению, ситуация такая вот, физический контроль периметра страны сейчас имеет довольно страшный характер. Белорусов, ну, опять же, во время большой войны об этом некому писать, некому говорить, но белорусов продолжают сажать в тюрьмы на какие-то сталинские сроки. В этих тюрьмах происходит страшное. Мы уже по более года, скоро полтора года, как уже не имели никакого контакта ни адвокаты, ни родственники с ведущими белорусскими политзаключенными, наиболее опасными для Лукашенко. Мы видим, что... Мария Колесникова, да, Бабарика, Тихановский, Максим Знак. То есть там, к сожалению, длинный список людей, которых Лукашенко считает для себя действительно большой угрозой. И мы даже, я боюсь здесь говорить, но после убийства Навального в тюрьме мы понимаем, что мы даже не можем быть уверены, все ли они живы. И мы видим... Если говорить даже о менее известных белорусских политзаключенных, используется такой прием, как накидывать сроки. Подходит у кого-то к концу срок заключения, людям придумывают новые уголовки, оставляют их снова и снова. К сожалению, их заключение теперь носит такой пожизненный характер. И в целом степень контроля силовиками физического как бы пространства внутри страны не позволяет питать никаких иллюзий в отношении выборов 2025 года. Но если говорить про происходящее в головах, про информационное пространство, то опять же возвращаемся к началу разговора. Вот эта неуверенность Лукашенко, его неспокойствие говорит мне о том, что ситуация не так безнадежна и что белорусы по-прежнему предъявляют спрос на какую-то отдельную от пропаганды отдельную информацию, другие мнения, по-прежнему пытаются критически мыслить и не включаться в вот эти антизападные, антиукраинские нарративы, вот, ну, как бы так оголтело, как того хотелось бы самому Александру Лукашенко.
Дмитрий как раз сказал о сроках, которые накидывают потом вслед за одним сроком другой, когда человек уже должен выйти. У нас сейчас эта практика тоже используется повсеместно. Видимо, как раз взяли пример с Беларуси, как это часто у нас бывает. Происходят самые такие ужасные примеры российского руководства берет на вооружение. Как и, например, вот вы, мне кажется, комментировали тоже в своем твиттере, МИД России обсуждал запрет на замену и выдачу паспортов за границей, но вроде бы как опровергли пока. Вот. Хотя в Беларуси уже эта норма действует во всю силу, и действительно белорусы, которые оказались за границей, они могут там поменять паспорт. И, как вы говорили, что некоторые страны разрешили иметь бессрочный белорусский паспорт. Вот это вот очень важно. Я не слышал.
Я не то, что я говорил, это как бы новости, просто, наверное, белорусское информационное пространство чуть меньше пересекается с вашим или там с информационным пространством вашей аудитории, но да, поскольку... Я думаю, что для России это тоже будет актуально, и я думаю, что как минимум люди, подпадающие под призыв, под новые призывы, наверное, лишат возможности обновлять себе документы, поэтому если вы в группе риска, то сделайте на всякий случай себе там более свежие документы. Это поможет вам жить, может быть, за пределами России, например, если вы поймете, что вам пора уезжать. Относительно белорусского паспорта, да, уже 7 стран в Европе ответили на вот это решение белорусских властей тем, что сделали, ну, как бы нынешние, которые у нас, нынешние паспорта, которые есть у нас в руках, бессрочными. В них можно получать ВНЖ, продлевать ВНЖ, с ними можно путешествовать и так далее. Ну, а ряд стран, например, та же Польша, в общем-то, спокойно и очень быстро выдает белорусам travel-документ, по сути, паспорт не гражданина, как бы даже не спрашивая о причинах. Белорус, как говорится, enough said, достаточно, можно не объяснять. Вот, держи себе новый документ. Речь не о польском паспорте, а речь о паспорте, в котором ты можешь ставить визу, с которым ты можешь пересекать границу.
Да, ну россиянам это вряд ли светит, что уж там. Да, Светлана Тихановская, чем сейчас занята? Вот если ее телеграм-канал почитать, она вчера приехала с визитом в Португалию, тоже там обсудили санкции, да, против руководства Беларуси и так далее. И еще вот очень важно, обсудили вопрос о переходном периоде и изучении опыта Португалии в переходе от диктатуры к демократии. Смотрите, у нас сейчас на протяжении, наверное, месяца уже разгорелась бурная дискуссия о 90-х, о том, что пошло не так. Вы еще тоже говорили о том, что в Беларуси все-таки нет такой повестки и нет такой рефлексии на тему 90-х. Но, тем не менее, хотелось бы сейчас, когда кажется, что все безнадежно, обсудить образ будущего или вероятного перехода, как выйти из той системы, которая установилась, и кажется, что она тотально, бесконечно. Вот. Но, тем не менее, это все-таки не так. Вот есть ли какие-то обсуждения в среде белорусской оппозиции? Может быть, в изгнании какие-то синк-тенки или еще что-то вроде? Как вообще, может быть, имеется ли какое-то представление о том, как сменится режим в Беларуси при условии, когда все оппозиционеры покинули страну?
Знаете, я боюсь, что будет безответственно называть какие-то сценарии смены режима. Они сильно зависят как от событий в самой Беларуси, так и, безусловно, от динамики исхода российско-украинской войны и последствий этой войны. Если даже Александр Лукашенко сегодня, глядя наш с вами эфир, подавится персиковой косточкой и внезапно покинет наш мир. Я боюсь, что Беларусь не ждет демократии на следующий день. Хотя, конечно, мы откроем все припасенную бутылку шампанского пресловутого. Есть такой белорусский мем. И не знаю, как остальные белорусы, а я по-прежнему держу бутылку шампанского на этот день. Но демократия не наступит. Конечно же, Беларусь останется в зоне российского контроля. И дальше мы можем только рассуждать, этот контроль будет осуществляться напрямую российскими войсками, либо все-таки белорусскими спецслужбами, безусловно, до какой-то степени подконтрольными Москве. До какой-то степени, наверное, какой-то степень контроля у Лукашенко все еще сохраняется. Следующий шанс у Белоруссии стать европейской страной будет, безусловно, при ослаблении Москвы, при ослаблении Кремля. К сожалению, ожидать чего-то иного нам сейчас не приходится, но в этом смысле, ну, у нас перед глазами другой пример. Вот все-таки вы сформулировали так вопрос, как будто действительно в основном, наверное, у вас под руками вот какая-то такая московская оптика, вот и все эти хождения по кругу, все вот эти циклы оттепель и как бы тоталитаризм внутри Российской империи, Советского Союза и так далее. У Беларуси есть свой очень близкий пример, соседняя Польша, где массовые протесты, весьма похожие на белорусский 20-й год, были в 1980 году. Это происходило под флагом солидарности, с которой все началось. Прекрасно есть музей солидарности в Гданьске, из порта которой вышли Лех Валенса и другие активисты, но это очень быстро охватило всю страну, и это было очень жестоко подавлено, сопоставимо по жестокости подавления с Белоруссией последних лет. И, кстати говоря, внешняя обстановка была похожей. Польский ОМОН тогда действовал, ну, буквально под страхом, что если не мы будем там, не знаю, бить и убивать, то это будут делать советские войска, которые вот уже готовы войти, по примеру, Праги 68-го года или Будапештского восстания, там, как бы 50-е. И белорусы сейчас, как я вижу, довольно активно интересуется историей вот этого вот цикла, как бы всего цикла солидарности от 80-го, когда все началось, до 89-го, когда круглый стол, первые выборы, полунезависимые, и потом переход Польши к, ну, в общем-то, тому, чтобы становиться нормальной европейской страной. И внутри этого цикла все было весьма несладко, все выглядело предельно мрачно, общество было подавлено, разгромлено, были такие же рассуждения, не зря ли мы начинали, за что погибли люди, имело ли все это смысл. Но вот эта накопленная энергия за время советского, ну или как бы внутреннего, в том числе такого внутрипольского подавления, и позволила Польше, не как только у нее появился шанс стать европейской страной, недолго рассусоливать, а вот хотим ли мы совка, или мы хотим все-таки демократии, или все такое, а очень быстро и энергично убежать в Европу, запустить экономику, хотя это не было просто, конечно, переход с советских рельсов на экономику. Ну, про это написаны книги, тома, написаны монографии, это как бы сложный... Ну,
прогресс производственных цепочек, логистических всего.
Да-да-да, сложный для Польши период, но long story short, сейчас Польша... в наибольшей степени, мне кажется, из восточноевропейских стран, может быть, Польша, может быть, еще Эстония, ну, выглядит по-западноевропейски и движется к западноевропейским цифрам по ВВП на душу населения. Польша имеет устойчивую демократию. Вот только что там, ну, только что относительно, в прошлом году там сменилась власть. И вот сотни тысяч белорусов, которые переехали в Польшу, своими глазами увидели, что власть на выборах меняется. И это неплохо, ничего плохого не происходит, катастрофы не случилось, страна работает, трамваи ездят, пенсии выплачиваются. И это так работает. Смотрите-ка, это возможно. В общем, если... все пойдет не по плохому сценарию. Мы не знаем, когда ослабнет Кремль. Мы не знаем, когда свой пост оставит Лукашенко. Это может занять годы, или все может начать рушиться в какой-то момент, как карточный домик. Мы этого не знаем. Любые прогнозы, мне кажется, довольно безответственными. Но то, на что мы можем влиять, над чем мы можем работать, мы как белорусские медиа или мы как просто белорусские граждане, которые хотят, чтобы страна была нормальной, европейской, независимой и жила по каким-то цивилизованным правилам, это вот на сохранение самого этого желания белорусов быть белорусами, не участвовать в чужих войнах, не как бы повторять просто, никогда больше не сворачивать в сторону тоталитаризма и совка. Вокруг нас прекрасные европейские примеры. Беларусь граничит с Литвой, Латвией, Польшей. Масса других стран, те же Словакии, Эстония, Чехия и так далее, которые нас окружают. Это отличные ролевые модели для Беларуси. И как бы очень важно, несмотря на текущую невозможность что-либо поменять, иметь вот эту модель в головах, в общественном разговоре, и вот именно на это мы и хотели бы сейчас работать. Ну и, конечно же, на то, чтобы все-таки Беларусь не сорвалась в участие в российской войне, чего не произошло за первые 2.5 года войны, но как бы риск этого не полностью пока нулевой. Он низкий, но все еще не нулевой.
Да, друзья, я напомню, что у нас Дмитрий Навоша в гостях. Небольшой дисклеймер делаю. Заходите на сайт shop.diletant.media, чтобы поддержать канал «Живой гость». Спасибо большое за ваши комментарии. Заходите на сайт. И сегодня там представлена книга «Апокалипсис от Кобы». Я надеюсь, что сейчас Андрей, наш режиссер, покажет иллюстрации к этой книге. Это захватывающий художественный документальный исторический роман Эдварда Радзинского о жизни Иосифа Сталина, советского вождя. Книга основана на рукописи, которую, по словам писателя, ему оставил анонимный автор в Париже в 1976 году. Он представился как друг Кобы и передал Радзинскому свои записи о жизни и смерти советского вождя. Поэтому, друзья, заходите. Очень любопытное чтение. Неизвестно, насколько действительно был друг Сталина или нет. Тем не менее, любопытный взгляд на происходящее в те времена с теми представителями эпохи советской, а именно Сталина и его приближенных. Заходите на сайт shop.diletant.media, еще приобретайте мерч, журналы, новый выпуск журнала «Дилетант», комиксы, и можете также поддержать канал «Живой гость» по QR-кодам, которые вы видите на экране, и по ссылке в описании. Все это помогает нам продолжать работать. А мы возвращаемся к разговору с Дмитрием Навошей. Дмитрий, вы всегда мне говорите о некой Харьковской и Московской оптике, но хочется отметить, что наоборот, в Москве с большим любопытством, может быть, даже с белой завистью, смотрели на белорусские протесты. И для многих это пример сплочения общества, и наоборот, в этом искали какой-то выход и думали, что, может быть, так возможно, что произойдет, например, в России когда-нибудь. Но такого, к сожалению, пока не происходит. У нас прошли выборы. Ну, вы видели, как они прошли, с якобы рекордной явкой, с якобы рекордными результатами за Владимира Путина. Никаких протестов при этом не было, понятное дело. Но, тем не менее, была, например, акция «Полдень против Путина». И вот как раз вот зритель задавал вопрос, если, например, в Беларуси такую акцию провести в следующем году, «Полдень против Лукашенко», насколько это безопасно, например, для граждан, и насколько, в принципе, вы считаете это эффективным или это ерунда какая-то?
В Беларуси это не сработает. Все знают, что ну, даже если не будет прямого разгона в этот момент во время действия этой акции, то просто будут люди с камерами, которые будут всех записывать и потом отлавливать по одному. И в этом смысле ну, мы должны констатировать, что террор, этот страшный террор, который там вершат белорусские спецслужбы, менты, и в котором участвуют суды, следствие, так называемые, и так далее, он, к сожалению, работает, и он делает, ну, там, весьма маловероятными повторение, как бы, вот того, что там помогало собираться людям, замечать, что они, сначала замечать, что они не одни, потом понимать вдруг, что они большинство, ведь чем 20-й год удивил самих белорусов, многие из нас впервые поняли, что мы большинство, нам казалось, что окей, мы там не хотим тоталитаризма, мы хотим какой-то нормальной человеческой жизни, но нам казалось, ну, раз другие люди думают иначе, то, может быть, так тому и быть, мы просто там тихонечко будем уезжать в другие страны, строить свою жизнь там, открывать компании, строить бизнесы. Много сейчас белорусских бизнесов по всей Европе, особенно в Польше и вот на Кипре, где я был за последние буквально пару недель. Но нет, оказалось, что мы большинство, и я думаю, что даже в сегодняшней Беларуси, вот такой тоталитарной северокорейского типа, по-прежнему людей вроде нас большинство, но именно на разрушение этого большинства, на то, чтобы мы не получали подтверждение этого большинства, и направлен этот террор. Почему, казалось бы, в Беларуси всегда все, сколько там, уже скоро 30 лет лукашенковского правления, так жестоко власти расправлялись с любыми уличными акциями. Да? На ту же Москву смотрели как на такой либеральный город, где да, можно выйти и пройтись по улицам.
Но почему? Сейчас уже не так, поэтому...
Да, понятно. Но почему была такая жестокость? Именно для того, чтобы это открытие, что мы большинство, не состоялось. Чтобы люди всегда думали, что нас мало. Вот некоторые люди вышли, их побили. Хорошо, что я не пошел. У нас же все равно очень мало. Нет, нет, нас не мало. Просто, ну, просто террор, тоталитарный режим. И да, вы упоминали в этом смысле Португалию, куда съездил с визитом Светлана Тихановская. Я не знаю, как вы, а я расслабляю сейчас иногда, да, книжками про франкизм и про Салазара, да, про португальскую диктатуру. То есть довольно, не знаю, как кому, мне в порядке психотерапии помогает понимать, что классные, продвинутые, цивилизованные страны, страны, где уже весьма устойчивая демократия, где, опять же, регулярно меняется власть, где происходят выборы и так далее, что еще пару поколений назад там все было сопоставимо страшно. И если, мне кажется, в России иногда, опять же, я слышу, ну, я не знаю, я не так много нахожусь в российском информационном поле, но я встречают все-таки такое мнение, что никогда не было хорошо и никогда не будет, ну, просто не нужна русским демократия, то в Беларуси, мне кажется, вот это такое самоедство, с этим все-таки немножко покончено. И все-таки есть ощущение, что как бы долго ни продлился этот страшный вот тоталитарный отрезок жизни Беларуси, он конечен, и после него, ну, шансы на какую-то адекватную жизнь и на то, что там Беларусь будет походить на другие европейские страны, ну, шансы на это есть. И ну, мы можем мечтать о том, что это будет, мы можем пытаться способствовать тому, чтобы это произошло. А вот с таким бесполезно, никогда ничего не будет, вот с этим, кажется, покончено. Это тоже еще один исход 2020 года.
Да, ну, друзья, напишите, пожалуйста, в чате, нужна ли нам демократия, нужна ли в России демократия, да или нет. Напишите, пожалуйста. Я думаю, что наша аудитория живого гвоздя считает, что, конечно же, нужна, и, конечно же, это возможно, и все это не навсегда. И вот по поводу книг, вот «Крах режима» можно порекомендовать нашей аудитории Александра Баумана, которого к нам иногда в гости тоже приходит, на живой гость признанного иностранным агентом российскими властями. Друзья, читайте, там как раз о...
Да, готов присоединиться к этой рекомендации. И это просто еще одна книга, которую в порядке вот этой же психотерапии прочел. И уже даже некоторым белорусам советовал, говорили, что помогает про франкизм и Салазара понимать и понимать, что потом даже следа не остается. Ну, он есть, конечно, в виде шрамов, в каких-то семьях погибли люди. По итогам той же испанской гражданской войны 200 тысяч людей погибло в самой войне, потом около 200 тысяч, хотя оценки разнятся, были запытаны в тюрьмах или казнены. Но да, какие-то шрамы, наверное, есть в семьях и так далее, но сейчас люди, которые оказываются в этой стране, а в Испании, где я вот сейчас, в этот день физически нахожусь, есть поразительно, конечно, сейчас много и русских, и украинцев, и белорусов, и невозможно представить, что вот еще бабушки какие-то, которые, не знаю, там торгуют черешней на рынке, что вот они еще при Франко жили. И не знаю, и не могли, например, не знаю, банковский счет открыть без разрешения мужа. Такие были тогда законы.
Абсолютно. Все меняется. Вот зрители пишут в чате, очень нужна демократия. Демократия нужна частично, не для всех. Вот есть такое мнение. Демократия нужна, всего остального мы уже наелись. Однозначно, да. Друзья, спасибо большое, что отреагировали. И, Дмитрий, вы еще говорили о том, что про европейский путь развития Беларуси и про сепарацию от России, но тем не менее, отношения же с Россией нужно же будет какие-то выстраивать, потому что все-таки Россия и Беларусь – это соседи. Или это будет зависеть от того, кто будет у власти. И в целом, есть ли планы, ну, каких-то отношений с Россией? Потому что сейчас вот я слышала только о сепарации преимущественно. Да.
Нет, ну, разговоры о сепарации идут, и я их, в общем, безусловно, поддерживаю по той простой причине, что сейчас мы находимся в рамках обратного процесса, в рамках
Да.
тягучего, медленного поглощения Беларуси России, переделывания ее в Россию. Этот процесс длится далеко не с начала войны, и даже не с началом, не с 2014 года, когда там первая там российско-украинская война просто в меньшем масштабе уже началась, а он идет весь период после распада Советского Союза, с того времени, ну, у меня сейчас просто нет под рукой цифр, но драматически меньше в Беларуси стало. Белорусскоязычные школы, они почти исчезли. Полностью исчезло белорусскоязычное образование в высших учебных заведениях. Уничтожались белорусскоязычные медиа с особым фокусом. Ну, кстати говоря, вот франкизм, который я упоминал, тоже его характер и восстановление, ну, Каталонии, я нахожусь мало того, что в Испании, еще и в Каталонии, где во времена
Конечно.
Франко, по сути, запрещали каталанский язык. И реабилитация региона, ну, в нашем случае страны после этого, это тоже отдельный процесс, который нам, наверное, белорусам еще предстоит изучать и там возвращаться к национальному самосознанию, к языку в том числе, хотя далеко не только в языке и дело, это вообще комплекс там целых причин. Конечно, период сепарации от как бы России после, не знаю, нескольких сотен лет Российской империи, Советского Союза и вот сейчас такого, ну, де-факто контроля Беларуси России, военного контроля, по крайней мере, этот период, безусловно, нам предстоит пройти. Но, возможно, если Беларусь не будет все-таки там на уровне белорусских войск втянута в войну, если шрамы вот этого периода там будут не такими глубокими, как у Украины, возможно, и сепарация может быть не такой же там радикальной и жесткой. Очевидно, что там российско-украинские отношения разрушены на поколение вперед, несмотря на все связи, которые были между людьми, между семьями в этих странах до этого. Возможно, в Беларуси это будет не так жестко. Возможно, ну, не будет, не знаю, там, запрета, там, не знаю, русской литературы. Наверное, просто придется как бы развернуть фокус и сказать: смотрите, вот мы граничим с Россией, есть русская литература, есть Польша, там, большая, у нас с ней тоже большая общая история. Белорусские земли были частью Речи Посполитой, или, там, Великого княжества Литовского, которое входило в нее. Есть Украина, тоже со своей богатой интересной культурой. Есть Литва, с которой у нас тоже было общее государство в течение тоже сотен лет. И в этом смысле, возможно, это будет, ну, немножко другого рода сепарация в Беларуси, нежели та, которая там происходит или является неизбежной с момента начала войны между Россией и Украиной.
Смотрите, Дмитрий, после начала войны в Украине российская оппозиция тоже была вынуждена покинуть страну. В разных странах проходят всевозможные антивоенные комитеты, форумы. Участвуют ли в таких мероприятиях, например, белорусская оппозиция? В целом, есть ли какой-то контакт между собой? Или это все-таки вот разные совершенно истории и нет никакого взаимодействия? Потому что сегодня у всех, можно сказать, ну, цель закончить войну, ну, однозначно есть. По крайней мере, общее. Ну и свергнуть Путина.
Какой-то контакт есть. Мы видели какие-то встречи с Светланой Тихановской, с Юлией Навальной, с кем-то еще из российских политиков. Но я не думаю, и я бы не ждал какого-то там, не знаю, особо частого, регулярного, активного контакта, потому что в том числе из-за этой сепарации, о которой мы только что говорили, очевидно, что самый пророссийский политик в Беларуси – это Александр Лукашенко, и практически все, кто ему оппонирует, конечно, по степени как бы проевропейскости, ну, точно ближе к Европе, чем сам Лукашенко. То есть вся оппозиция, ну, мы не называем себя оппозицией, мы теперь знаем, что мы большинство в стране, все другие политики, все другие общественные силы, они, конечно, являются более там проевропейскими, хотя степень, с какой там кто-то хотел бы, а кто-то, может быть, вообще бы не хотел взаимодействовать с Россией, она разнится. В Беларуси тоже есть разные люди, разные взгляды. Беларусь тоже, на самом деле, довольно сложно устроенная страна, несмотря на то, что Лукашенко пытается сделать ее простой, как тюремный стул. Я не думаю, что вообще какое-то значение имеет, есть ли сейчас контакт у конкретных политиков или нет, потому что, ну, боюсь, что за пределами Светланы Тихановской пространство политическое в Беларуси, ну, в общем-то, сейчас высохло. Вот только что буквально, вы даже не вспомнили, и, наверное, на ваши радары это не попало, но в Беларуси прошли выборы.
Да.
В Конституционный совет – это такой как бы протопарламент, попытка такой парламентской демократии, хотя бы, давайте, на стороне независимых кандидатов. К сожалению, они провалились. Мало белорусов, около там всего 1% диаспоры участвовало в этих выборах. И, наверное, люди не увидят особенного смысла что-то выбирать сейчас. Другое дело, что саму эту попытку выборов я бы тоже не хотел бы не высмеивать, не считать какой-то бесполезной. Наверное, она что-то сказала о сегодняшнем состоянии белорусского общества. Именно в такие рычаги воздействия никто не верит. И, наверное, ну, все равно какие-то попытки какую-то что-то похожее на политику выстраивать, что-то похожее на конкуренцию, на политическую борьбу, на столкновение взглядов, все равно придется. Просто пока, вероятно, именно такая чисто политическая рамка партий для этого не подходит. Для этого, наверное, больше подходят медиа, YouTube-каналы, общественные обсуждения. Вот там мы спрос на сценарий развития Беларуси после того, когда эта страна перестанет быть тоталитарной, там мы видим.
А Тихановскую ее признают в разных странах, куда она приезжает, как легитимного лидера страны Беларусь, Республики Беларусь. Насколько это влияние ее теряется или нет? Насколько она пользы приносит белорусам? Вот в таком статусе лидер в изгнании, можно сказать.
Я думаю, что влияние, да, теряется постепенно. К счастью, не так быстро, еще много этого влияния осталось. Ну, просто потому, что не случайно выборы происходят не один раз на всю жизнь. Это Лукашенко и Путин так думают, что раз их однажды выбрали, то пока они не умрут, они будут править. В цивилизованном мире принято иначе. Свои полномочия нужно подтверждать. Возможности их подтвердить, к сожалению. Ну, вот, кстати говоря, смотрите, вот здесь Тихановская и Зеленский даже вот, оказались в одной проблеме. Возможности подтверждать полномочия нет. И это, вот, конечно, какое-то негативное влияние оказывает. А польза от Тихановской совершенно очевидна. А все-таки, несмотря на то, что де-факто и де-юре Беларусь является союзником России в ее войне против Украины, в целом в Европе и в политических кругах, и в общественных мы видим какое-то вот различие между режимом и самими белорусами. И кому-то есть кто-то, кто может символизировать собой или участвовать в донесении сигнала, что белорусы, ну, в общем-то, тоже жертвы российского имперского такого вот реванша, а не агрессоры, которые, там, не знаю, хотят задушить независимую Украину. По крайней мере, большинство белорусов. И да, конечно, какую-то пользу приносит, начиная от практической. Мы упоминали документы, кто-то должен был заниматься тем, чтобы те же самые белорусские паспорта были действительными или там какие-то проблемы. Нельзя сказать, что у белорусов нет проблем с документами в Европе, они тоже бывают. Но, наверное, там количество фактов помощи, содействия там разным группам людей с там какими-то конкретными кейсами, ну, как бы оно большое, это уже, наверное, десятки случаев. И в Литве мы видели попытки там принять какие-то более рестриктивные законы в отношении белорусов, которые отбивались в том числе при участии Светланы Тихановской. И, ну, простите, я когда был на Кипре, я совпал со Светланой Тихановской, там с ней, собственно,
она приезжала тоже.
Ага. Она отдавала прием для белорусских предпринимателей, и я был одним из них. И она как раз рассказывала, собственно, мне про разговоры с кипрскими властями, благодаря которым белорусам на Кипре, а их там много, потому что Кипр – такой хаб для айтишных белорусских компаний, в том числе крупных компаний, сотнями сотрудников. И да, вот продлевать документы теперь там будет гораздо проще. И срок паспорта, который у кого-то уже подошел к концу, или у кого-то скоро закончится, теперь ни для кого не является ограничением. А вы знаете, мы же говорим про документы, паспорта, что кажется, что это речь про какие-то бумажки, но ситуация на самом деле довольно, ну, страшная. Мне неприятно оказываться, например, белорусы, у которых рождаются дети, которые не могут вернуться в Беларусь для получения документов детей, они остаются без паспорта для ребенка, без документов для ребенка, потому что белорусские власти виапонизировали выдачу документов и перестали, собственно, выдавать их за пределами, оказывать консульские услуги. И эти проблемы надо решать, и в этом смысле очень удобно иметь какую-то свою легитимную, репрезентирующую тебя фигуру.
Да, но вот у России пока такой фигуры единой нет, на самом деле. Вот. Но, тем не менее, тоже политики в изгнании тоже стараются что-то делать и как-то содействовать и помогать россиянам, которые вынуждены были покинуть страну. Надеюсь, что появится информация о политических заключенных, которые сейчас находятся в белорусских тюрьмах, каким-то образом, каким-то способом, может быть, через активистов гражданских. Как известно, что в Беларуси партизанские традиции сильные есть, и, может быть, как-то удастся передать информацию, или, может быть, подумать об обмене, если есть такие вообще опции. Но должен кто-то этим заниматься.
Сейчас да, я давно предлагаю. Слушайте, может быть, мы все-таки начнем хватать лукашистов, когда они куда-нибудь выезжают, и потом обменивать, но, к сожалению,
вот так, да, радикально.
Цивилизованный мир не мыслит такими категориями, око за око, зуб за зуб. К сожалению, это прерогатива Кремля и Лукашенко.
Да. Спасибо огромное. У нас время, к сожалению, вышло. Друзья, я напомню, что у нас в гостях был Дмитрий Навоша, медиа-менеджер, основатель Трибуны.ком. Вот Дмитрий у нас опять появился. Спасибо большое, Дмитрий, за беседу. Вот, удачи вам, всего хорошего. Желаю, будем надеяться. Главное, что у вас большинство белорусов. Вот это вот я запомнила, мне кажется, эта фраза. Надо тоже ее взять на вооружение и постараться использовать. Хотя мы точно социологию пока что у нас не знаем. И у нас таких протестов вот единых, массовых, увы, не было. Но все впереди, как говорится. Друзья, Дмитрий Навоша, Андрей Меликов за режиссерским пультом. Меня зовут Евгения Родионова. Это канал «Живой гвоздь». Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки. Пишите в комментариях, кого вы хотели увидеть еще в эфире «Живого гвоздя». И никуда не уходите, потому что в 21.00 сегодня будет традиционная программа «Статус» с Максимом Курниковым и Екатериной Шульман. До скорых встреч, пока.